Глава 11. Страшная маска. Каждый человек должен совершить в жизни свою сумму ошибок. Превратить в кирпич новенький исправно работающий смартфон, пытаясь его самостоятельно перепрошить. Объявить бойкот всему свету. Испортить отношения с родителями. Ткнуться в другие тупики. Только отталкиваясь от ошибок, он сможет в финале выстроить что-то свое. Главное — не допускать невозвратных ошибок. Папа Гаврилов. Вернувшись с прогулки, Саша и Костя отправились похихикать над спящей Ритой и дохихикались до того, что уснули прямо на Ритиных ногах. Федор, донесший Риту до дома на руках, вертелся на втором этаже и любовался шкафом. Любоваться одними глазами ему было недостаточно. То и дело он приникал к шкафу ухом и прислушивался к чему-то, происходящему в его недрах.
«Это не просто шкаф», — восхищался он. «Вы только принюхайтесь, как он пахнет! Этой древесине 2500 лет!»
«А на дверцах почему-то написано ДСП», — осторожно заметила мама.
«Это для конспирации, чтобы полиция не накрыла. Ценные породы дерева все давно в Красной книге»,
— говорил Федор и просовывал голову в шкаф, чтобы полюбоваться, как он отделан изнутри. Завершилось все тем, что с верхней полки с грохотом рухнула швейная машинка и огрела художника по лбу. Лежа на полу, Федор ощупал голову.
«Череп цел, мысли целы. И что это, позвольте полюбопытствовать, было?»
— спросил он. «Настоящий зингер», — похвалилась мама. «Этой машинке больше 100 лет. Коля очень дешево купил ее на барахолке. Она работает, но почему-то рвет нитки».
«Починим. Зингер — это вечно. А теперь простите, мадам, но я займусь своим лицом. Не люблю ходить побитым. Люди почему-то начинают принимать меня за асоциальный элемент», — сказал Федор и ушел, держась за лоб.
Рита, Костя и Саша проспали довольно долго. Потом Рита во сне дрыгнула коленкой. Костя, лежавший на ее ноге, рассердился, что подушка шевелится, и укусил Риту за ногу. Рита с перепугу легнула его и скинула с кровати. Костя разорался, Рита разрыдалась, и оба отправились искать справедливости у мамы. Саша тоже побежал к маме, потому что, хотя он и был герой, в комнате один не оставался. Катя, сидевшая на кухне за столом и мрачно чистившая картошку, услышала на лестнице ор и подняла голову.
«Ну все», — сказала она, — «начинается. Говорила я, нельзя укладывать мелочь после 4. Она потом психует».
«Они же сами уснули», — сказала мама.
«А родители на что? Надо было дергать их за уши и говорить: вечером поспите», —
возразила Катя. И правда, проснувшиеся в 8 вечера Саша, Рита и Костя никак не могли определиться, что сейчас — день, ночь, что делать дальше. Вроде бы надо ложиться спать, но ведь они уже выспались. Это сбивало их с толку, и они капризничали. Саша успокоился первым. На глаза ему попался лобзик, и он стал пропиливать картонный ящик, делая ловушку для ежей. По улице Восьмерки ночами постоянно бегали ежи, и Саша решил, что если положить в ящик что-нибудь вкусное, то к утру там обязательно поймается еж. Вторым затих Костя. Он сидел, жевал какую-то веревочку и раскачивался. Дети обходили его стороной. Они знали, что если сейчас хотя бы случайно подуть на Костю или хоть мизинцем его задеть, все начнется заново. Сложнее всего оказалось с Ритой. Она не успокаивалась целый час. Сидела у мамы на коленях, обхватив ее руками за шею, и не разрешала ей ничего делать. Потом помаленьку пришла в чувство и начала командовать.
«Воды!»
— потребовала она. Папа принес воды. Рита протянула руку за чашкой, но спохватилась, что слишком быстро уступила.
«Ты не мама! Я маму просила воду!»
«С этим клиентом все ясно», —
сказал папа и ушел. Он не поощрял капризов и всегда сердился, что мама устраивает качели. Мама кинулась за водой.
«Не так «Какая вода?»
— сказала Рита и, легнув чашку, вылила воду на пол.
«Отшлепай ее!» — велела Катя. «Все равно ведь отшлепаешь минут через 10. Так чего время тратить?»
Рита попыталась легнуть и Катю, но не достала. «Тебя же мы не шлепали!» — возразила мама. «Помнишь, как ты залезала на грязный унитаз в кафе, потому что хотела сама, а я тебя стаскивала? Ты орала, ужас! Или как ты 2 часа заставляла снимать с себя курточку, потому что считала, что ее одели неправильно?»
«Я и сейчас считаю, что все на свете неправильно», — призналась Катя. «И вообще, меня надо было шлепать с утра и до вечера. Тогда я, может, не бросила бы музыкалку и играла бы на фортепиано, как маленький Моцарт».
«Думаешь, Моцарта шлепали?»
«Уверена. Играли на его попе, как на барабане», — заявила Катя. «Никогда не поверю, чтобы 3-летний малыш тарабанил на фортепиано по 8 часов в день на голом энтузиазме».
Услышав, что ее предлагают отшлепать, Рита слезла с маминых колен и отправилась показывать Кате язык, но поскользнулась на мокром кафеле и шлепнулась в лужу. Это так ее ошеломило, что она так и осталась сидеть на полу с разинутым ртом.
«А кто воду разлил?» «Ты разлила!»
— назидательно сказала Катя.
«И вообще, чтобы дети чего-то не делали, надо велеть им это делать. Вот, смотри!»
Катя нацелила палец на Риту.
«Валяйся! Подпрыгивай! Ковыряй в носу! Катайся по полу! Дрыгай ногами! Видишь, как только я приказываю ей это делать, она мне назло перестает!»
На кухне появился Петя и сунул нос в холодильник. «Чего рыщешь? Чего ищешь?» — спросила мама.
«Ничего».
«А зачем тогда заглядывать?»
«А что, нельзя?» —
возмутился Петя и, подняв с пола Риту, перебросил ее через плечо.
«Пошли со мной, орущее дитя! Мне надоело слушать эти звуки. У меня есть для тебя успокоин».
«Знаю я этот успокоин. Деградировать посадит», — проворчала Катя.
В комнате у Пети орущее дитя, на удивление, быстро утихомирилось и позволило отдохнуть от себя около получаса. Затем Рита спустилась вниз. Глаза у нее были круглые, а к груди она прижимала старый Петин планшет.
«Папа, я боюсь. Страстные дядьки говорят «Hail, hail, you are dead». Что это значит?»
«А Петя как объясняет?»
«Петя говорит, они радуются, что ты хорошо играешь», —
сказала Рита. «Ну, Пете виднее», — заверил ее папа, и успокоенная Рита удалилась. Ох, напрасно папа Гаврилов не посмотрел, во что именно играет Рита. Это была та самая кошмарная игрушка, за которую лишенный смысла Саша делал уроки. Рита забилась в дальнюю комнату за угол дивана и в этом укромном месте села на пол, чтобы братья не отобрали у нее планшет. Хотя Саше с Костей было сейчас не до нее. Они с Сахаром прочерчивали по дому дорожки для муравьев. Муравьи были маленькие, тощие. Саше и Косте давно хотелось размножить муравьиных маток, но они переживали, что у них нет самцов. Костя уже дважды отправлялся на улицу с банкой ловить самцов. Ловил каких-то случайных муравьев, и они с Сашей долго спорили, самец это или нет. Решали, что самец, и начинали посыпать пойманных муравьев сахаром и хлебом. Папа был доволен, что Саша и Костя переключились на муравьев. Это был уже прогресс. На прошлой неделе Саша собирался размножать мух, чтобы у них были ползающие белые личинки, опарыши. Всезнающий соседский Андрей сообщил, что мухи лучше разводятся на тухлой рыбе. Саша моментально отправился в магазин и стал громко спрашивать.
«Где у вас тут тухлая рыба?»
Покупатели начали смеяться каким-то нездоровым смехом, а продавщица непонятно почему рассердилась и прогнала Сашу из магазина. Тогда Саша отыскал на улице селедочные кишки, притащил их на участок, стал ловить сачком мух и сажать их на кишки. Мухи пугались насилия и улетали. Зато прибежали Викины английские принцы, одетые в новые комбинезончики, и мгновенно вывалились в этих кишках. Вика принялась гоняться за Сашей, и было много лишнего шума, вследствие которого разведение мух пришлось отложить до лучших времен. Рита уткнулась в планшет. В планшете что-то скрипело, ухало. Из разверзающихся могил лезли зомби. Пока они не доползли до нее, Рита должна была бить их по голове пальцем, и тогда зомби взрывались с ужасным звуком, забрызгивая все вокруг. Чем успешнее колотила их Рита, тем больше их становилось. Рита уже не успевала их взрывать. Зомби все ползли, и вот уже на весь экран вырастало ужасное лицо. Протягивалась рука и... Ну, в общем, тут Рите сообщали, что она хорошо играет, и игра начиналась сначала. В полном шоке, потеряв ощущение времени, Рита просидела за диваном больше часа. Ей хотелось убежать, но из могил ползли все новые зомби, и надо было все время их взрывать. Остановить же игру Рита не умела и вообще забыла, что это игра. Она не понимала уже, куда нажимает, видела только кошмарные лица и слышала
«Хэу, хэу, you are dead!»
Наконец планшет разрядился. Рита на негнущихся ногах потащилась планшетом к Пете.
«Ну как, ребенок? «Хорошо тебе?» —
спросил Петя, открывая дверь. Рита молчала, протягивая ему планшет. Петя взял его, посмотрел на бледное с открытым ртом лицо сестры, на ее расширенные зрачки и одобрительно произнес.
«Да, этому ребенку очень хорошо».
Рита развернулась, как механический человечек, и, нажимая пальцем на воздух, откуда продолжали выплывать жуткие лица, отправилась к маме сообщать, что хочет спать. Это так поразило маму, что, проверяя, нет ли у дочки температуры, она долго щупала ей лоб обратной стороны запястья, поскольку сидела у гончарного круга, и ладони у нее были в глине. Вскоре после Риты отправились в кровати и Костя с Сашей. Им пришлось это сделать поневоле, потому что, кормя муравьев, они случайно насыпали полстакана сахара в Катины новые кроссовки — а Катя имела свойство мгновенно замечать малейшие посягательства, направленные против ее вещей. Саша попытался объяснить, что муравьи за ночь съедят из ее кроссовок весь сахар и размножатся. Но Катя вела себя по-женски эмоционально и к здравой мужской аргументации не прислушивалась. Побежденные в неравном бою, братья убежали прятаться в кроватях. Лежа под одеялами, они обсуждали, как хорошо будет жить в раю. Потому что никакие Кати туда, конечно, никаким образом не проберутся.
«А как будет в раю?» — спросил Костя.
«Ну, в раю уже ничего не будет страшно. Огня можно не бояться, смерти, воды. Ты можешь динамит кушать, как яблоко!»
— авторитетно ответил Саша, и Костя радостно закивал, горя желанием слопать весь динамит в мире и не взорваться. Мало-помалу все уснули. Мама погасила свет. Одна Рита тихо лежала в кровати с закрытыми глазами. Она все видела эти страшные лица и дрожала. Порой Рита проваливалась в сон, но жуткие лица просачивались и туда. Зомби ползут, протягивают руки. Она нажимает, нажимает на них пальцем, как ей показал Петя. Они почему-то не взрываются, а подползают все ближе. Рита просыпалась и с ужасом смотрела в серый ночной потолок. Ей было так страшно, что она даже не кричала и не звала маму. Потом опять засыпала, но засыпала осторожно, краешком, готовая выскочить из сна, едва опять полезу страшные зомби. А уже на рассвете приоткрытое окно вдруг страшно заскрипело. Рита увидела, как за подоконник ухватилась рука. Одна, затем другая. Руки шарили и искали, за что уцепиться. Потом снаружи что-то медленно завалилось, глухо упало. Кто-то испуганно забормотал, ища на что опереться ногой. А потом над подоконником медленно выросло ужасное, неподвижное, деревянное лицо. У него были узкие глаза, провал вместо носа и страшный, опрокинутый вниз рот. Рита в ужасе укусила одеяло, наблюдая, как кошмарная фигура взбирается на подоконник, упирается коленями и медленно сползает в комнату. Вот она стоит, покачиваясь, и осматривается в полутьме. Рита жмурится, лежит тихо, как мышка, боясь привлечь к себе внимание. Существо делает шаг к кроватям. Все в Рите замирает от страха, но, не дойдя до нее, монстр разворачивается и крадется к шкафу. Рита, которая до этого боялась даже дышать, тихонько втягивает носом воздух. Тень пробирается в шкаф и исчезает там. В шкафу что-то вспыхивает. Рита видит широкий луч, шарящий по внутренним стенкам. Должно быть, свет льется у монстра из глаз. Луч перемещается то выше, то ниже. Вот чудище натыкается на детские велосипеды. Что-то глухо звякает. Монстр с ненавистью мычит. Рита догадывается, что он врезался коленом в санки, которые лежат полозьями вверх. А это очень больно, даже для зомби, у которого, как сказал Петя, прогнили все нервы. Немного выждав, монстр пробирается дальше. Пыхтит, путается в одежде. С верхних полок на него валятся рамы для батика. Чудище ругается, но тихо. Боится, что услышит. Рита окончательно забирается под одеяло и глядит в щелочку. Ей уже не так страшно. Она видит, что чудище заблудилось в шкафу и, конечно, сгинет там навеки. Луч смещается к дальней стенке. Шкаф покачивается и скрипит. Рита смотрит на него, как завороженная, а потом у нее вдруг, совершенно необъяснимо, начинают слипаться глаза. Рита успевает еще подумать, что если она заснет, то спрячется от монстра во сне, и чудовище ее не найдет, потому что она под одеялом. А одеяло — это такая защита, лучше которой быть не может. Это и папа говорит, и мама, и вообще множество авторитетных источников указывают на этот факт. Рита закрывает глаза, вздыхает и засыпает. Просыпается Рита от громких голосов. В комнате совсем светло. У окна стоят Катя, Вика, Петя, папа и мама, смотрят и о чем-то спорят. Из шкафа на пол вывалены вещи. Повсюду грязные отпечатки ног. Валяются мешки с зимней одеждой, а между ними куриные кости и какая-то лужа. Мама касается лужи пальцем, нюхает и морщится. Папа тем временем подходит к окну, выглядывает. На площадке перед домом лежит старая деревянная лестница, которая раньше стояла на участке у Моховых. Мимо лестницы по влажной земле ведут такие же следы, как в комнате.
«Говорю я вам, я что-то слышал. Кто-то к нам влез, шастал, а потом выпрыгнул в окно. Потом я, правда, снова заснул», — кричит Петя.
«А почему ты заснул?»
«Потому что я не знал, кто это. Я решил, это Катя шастает», — говорит Петя.
Катя ничего не отвечает, лишь красноречиво крутит у виска пальцем, производя дистанционный ремонт извилин у брата. Рита смотрит на мешки с зимней одеждой, глядит долго, настойчиво, что-то постепенно состыковывая. И внезапно до нее начинает доходить нечто, до чего она так и не додумалась на рассвете. Она срывается с кровати, едва не сшибает с ног Петю и кидается в шкаф. Ныряет в него, бежит в потьмах, натыкаясь на санки, велосипеды. Потом из шкафа доносится ее страшный, просто нечеловеческий вопль.
«Бегемот! Мой бегемотик!»
Мама кидается в шкаф и вытаскивает Риту. Рита размахивает руками, дрыгает ногами и рыдает. При этом она что-то объясняет, но понять ее невозможно. Наконец, папе удается расшифровать, что чудовище утащило бегемофа.
«Хм!»
— протягивает Петя, рассматривая лужу и куриные кости.
«Так вот куда делось вчерашнее мясо! Ты кормила им бегемофа! И как он выглядел?»
Рита показывает руками, какой был бегемоф. Но Петя уже не смотрит, потому что замечает оттиснувшийся на полу след. Видимо, бегемоф, когда его уносили, пытался удрать и наступил в грязевой отпечаток своего похитителя. И отпечаток этот очень красноречив. В глазах Пети он медленно превращается в 4, а может даже в 5 айфонов.
«Только не говори, что у нас в шкафу сидел тигренок, а ты молчала!»
Страшным голосом произносит он.
«Бегемов! Мой бегемовик!»
— упрямо отрезает Рита.
«А кто его утащил? Ты ты знаешь?»
Рита показывает на что-то пальцем и ныряет за мамину ногу. На полу у открытого окна валяется разломленная надвое деревянная маска. Петя поднимает ее.
«Где-то я такую уже видел», — произносит он. «И вообще, этот кусок коры у Моховых на курятнике валялся. И лестница их».
«Думаешь, Моховы стащили тигра?» Петя с сомнением качает головой. На Моховых это не похоже. Потом поворачивается, еще раз выглядывает в окно и бросается во двор. Дверь времянки открыта. Петя осторожно заглядывает внутрь, на всякий случай кашляет. Но кашлять уже некому. Раньше надо было кашлять. На полу валяются газеты, сломанная пила и одинокий носок. Все свидетельствует о поспешных сборах. Рюкзак исчез. Поцарапанный этюдник тоже. С ними вместе таинственно сгинул и художник Федор. Папа наклоняется и разглядывает кучу опилок рядом со сломанной пилой. Сомнений нет. Это такая же кора, как на маске. Потом делает шаг назад и обо что-то спотыкается. Это проволочная клетка для кур, видимо, позаимствованная у Моховых вместе с лестницей и куском коры. Только у Моховых таких клеток было две. Здесь же только одна. Вторая исчезла.
«Ты говорила Федору про шкаф?»
— спрашивает папа у Риты. Рита удрученно кивает.
«Удрал!» — вопит Петя. «Тащил тигренка и удрал! А тигренок теперь наш, гавриловский! У нас в шкафу сидел! Надо Федора догнать!»
Задрав голову, Катя смотрит на люк в потолке. Он закрыт на засов. Видно, как в щели поблескивает обод колеса.
«Его велосипед здесь!» — говорит Катя.
«Ага, зато мой велосипед пропал!» — сообщает мама. Во временку она не заходит и стоит снаружи. «Напрасно мы вчера заклеили камеры. И я знаю, зачем Федор его взял. Там сзади детское кресло. В него можно затолкать клетку от кур и закрепить ремнями». Папа быстро соображает.
«Сейчас 7:30. Шум Петя слышал 2 часа назад. Плюс сборы и возня с клетками. Значит, он опережает нас где-то на час. Куда он мог поехать?»
«Уж я-то знаю, куда. Тигренка отдавать!» — кричит Петя. — Поехали! Может, еще не поздно его перехватить!
Все переглядываются и, сообразив, что Петя прав, кидаются к автобусу.
— Стоп!
— спохватывается папа.
— Ключи и права!
Пока он ищет ключи, дети толпятся сзади. Петя, Катя, Вика со своими собачками. Алена в наушниках, в которых журчит аудиокнига. Рядом Ноя прыгает на одной ножке Рита. А вот и Костя с Сашей. На двоих у них почему-то одна пижама. Костя где-то утратил штаны, а Саша — верхнюю часть. Потом все кидаются к дверям, но мама преграждает им дорогу. «Не пущу», — говорит она. «Одежда! Надо выходить из дома в приличном виде!»
«Мы не успеем!»
«Успеем!» — твердо говорит мама. Все начинают одеваться. Зимой одевание — процесс мучительный, потому что мелкие дети стоят в растопырку и, ничего не делая, ждут помощи. Но сейчас весна. Дети, даже Рита, ухитряются одеться 5 минут. Причем большую часть времени они бегают по дому или роются в сушилке, отыскивая свои вещи. Папа тоже не может ничего найти, но смущается в этом признаться. Поэтому потихоньку находит носки 3-летней Риты и натягивает их на себя. Уникальное свойство носков — их растяжимость. Папа со своим 45-м размером ноги вполне себе влезает в детские носочки. Правда, заканчиваются они несколько преждевременно, на середине пятки. У Саши те же мучения, что и у папы. Он тоже не может отыскать носки. Но внезапно лицо его просветляется. Он хватает что-то и убегает в комнату. Не проходит и минуты, как он возвращается в носках. «Вот молодец!» — хвалит мама. — Где ты носки взял?
— Я от каких-то поломанных колготок себе носки отрезал.
— Хвалится Саша.
— Поломанных? И где они висели? На батарее?
— вдруг спрашивает Катя. Она задирает брату штанину, мрачно всматривается в его носочки и бросается таскать Сашу за уши. Красные Сашины уши, торчащие в разные стороны, прекрасный инструмент — точно самим небом созданной для педагогики. Саша следует за своим ухом и ловко подпрыгивает, чтобы не было больно. Вид у него все равно очень довольный.
«Ты что, совсем ку-ку? Нет, ты просто скажи, ку-ку ты или не ку-ку?»
— орет Катя.
«Это были мои новые колготки!»
«Я думал, старые!»
«А? Откуда я знал?» «Снимай немедленно!»
— требует Катя.
«Бесполезно!» — говорит папа. «Какая теперь разница? Пусть хоть носки кому-то будут. Все, поехали!»
Но Катя и примкнувшая к ней Алена не желают успокаиваться и гоняются за Сашей. Саша дразнится, прячется под стол, легается и высовывает язык. Он постоянно доводит сестер, и они сильно на него сердиты. До того сердиты, что нередко дергают его за уши просто так, ради профилактики, потому что знают, что наверняка он в их отсутствии что-нибудь донатворил. Вообще, если в доме что-то где-то упало, загорелось, опрокинулось, ввинтило в стул шуруп или насыпало стирального порошка в цветы, чтобы проверить, является ли он удобрением, можно смело искать Сашу и, ни о чем не спрашивая, вышлепывать из него пыль. «Да оставьте вы его!» — заступается за Сашу мама. «Он поумнеет!»
«Да уж!»
— оспаривает Катя.
«Петя что, сильно поумнел? Мальчики, они все с диагнозом!»
«А вот и не надо обобщений! Я, может, как Наташа Ростова, не удостаиваю быть умным!»
— нравоучительно произносит Петя. Его уши высоко и находятся в полной безопасности. Пока папа прогревает автобус, а сестры пытаются открутить себе на память хотя бы одно Сашино ухо, мама успевает захватить несколько свитеров, одеяло и целый мешок обуви, потому что знает, что половина клопов выбежит босиком. Наконец все рассаживаются по местам. Раздвижная дверь хлопает. Автобус срывается с места и, козликом прыгая по колдобинам, несется через кустарник к выезду с улицы Восьмерки. Глава 12. Погоня.
«Ты ей сказала, чтобы она не огорчалась?» «Нет, конечно. Зачем напоминать человеку, что у него было плохое настроение? Может, оно у нее уже хорошее? А тут она вспомнит, что настроение у нее было плохое, и все начнется заново». Вика и Катя.
Спотыкаясь на всех светофорах, автобус спешил к цирку Шапито. Дети нетерпеливо подпрыгивали на сиденьях.
«Быстрее! Быстрее!» —
торопил Петя.
«Это ты светофором скажи», —
возражал папа. Напротив того места, где, как он помнил, стояло Шапито, папа заехал на бровку и остановился. Все выбежали из автобуса, и так как калитки в парк здесь не было, полезли через забор. Первым, даже раньше Пети, на ту сторону перемахнул знатный обезьян. За Сашей Петя, а за ними уже и остальные. Костя не сумел сам перебраться, и папа перевесил его на другую сторону, где он смог с облегчением разжать руку и свалиться в лопухи. Через кусты все бросились к площадке с цирком, выскочили на нее и застыли. Первую секунду они даже подумали, что ошиблись, и это не та площадка. Шатер исчез. Исчезли трейлер, жилые вагончики и прицеп с кассой. На примятой траве беспорядочно валялись картонки, деревяшки, обрывки брезента и куски веревок, которыми прежде крепился тент. Рядом с ними возился живописный человек с длинной бородой, но без усов. Отыскивал целые бруски, железки, куски проволоки и торопливо складывал их на детскую коляску.
«А где цирк?»
— закричал Петя. Живописный человек опасливо покосился на Петю, затем на папу, понял, что они не конкуренты, и успокоился.
«Уехал»,
— ответил он лаконично и посмотрел в пространство.
«Когда?»
Живописный человек пожал плечами.
«Давно, недавно, утром»,
— непонятно объяснил он.
«А куда?»
Этого живописный человек не знал.
«В Черноморское же!»
Вдруг вспомнил Петя, хлопнув себя по лбу с такой силой, словно в голове у него обитал самый злейший его враг.
«Мы сами вчера слышали. А такого мужика на велосипеде вы не видели? Он когда приезжал? До того, как Шапито уехало, или после?»
Живописный человек молча сматывал длинный кусок бечевки, смотал его и положил в коляску. Папа и Петя решили, что ответа не будет, но тут он поднял голову и сказал:
«Был тут один с клеткой под тряпкой. Прыгал, ругался, что опоздал, потом уехал».
«На велосипеде уехал?» — спросила мама. «Давно?»
У живописного человека было свое отношение ко времени. Он уже повсюду успел.
«Давно, недавно, утром»,
— ответил он.
Все кинулись к автобусу. Папа, как полководец, разложил на коленях карту Крыма.
«Так», — сказал он, прочерчивая пальцем маршрут, «в Черноморское ведут две дороги, короткая и длинная. Мы поедем короткой. Через озеро Донузлав, мимо Тарханкута и туда вот дальше. На автобусе мы его легко догоняем. Автобус быстрее велосипеда».
Папа сунул карту Пете и стал разворачиваться, чтобы мчаться к выезду из города.
«Да-да!» — вдруг воскликнула мама. «Очень хорошо, что автобус быстрее. Тогда мы успеваем взять с собой котлеты».
«Какие котлеты?» — растерялся папа. «Это же погоня!»
«Я понимаю, что погоня. Они в закрытой банке, в холодильнике. Могут задохнуться». Сказала мама так печально, что все представили себе одинокие котлеты, задыхающиеся в банке и стучащие по стеклу крохотными ручками из фарша. «Фу, холодные котлеты, гадость какая!» — поморщилась Вика.
«Договорились!» — быстро сказал Петя. «Ты отдаешь мне свое!»
«Я такого не говорила!»
«Ты сказала фу и гадость! Кто-нибудь еще слышал? Значит, я ем две!»
«Мам!» — заныла Вика. «Он пристает ко мне. Он дразнит моих собак. Он портит им психику».
«У них психика и так полный тук-тук. Я их загрызу, если они меня еще раз лизнут», — предупредил Петя.
Английские принцы Вики, томясь в автобусе, скулили и пытались лизать всех в губы. Все отворачивались, кроме Риты. Рите до того нравилось целоваться с песиками, что она даже укусила одного песика за нос, после чего оба цверкпинчера залезли под сиденье и дрожали, изредка выглядывая, чтобы проверить, не ушла ли эта страшная особа, которая кусает собак. Папа подъехал к дому. Он надеялся, что из автобуса выйдет одна только мама, но за мамой повыскакивали и остальные. Петя бросился за бейсбольной битой. Саша и Костя натащили сачков и каких-то коробочек для насекомых, в которых уже кто-то скребся. «Что это за сачки?»
«Сачки для ловли бабушек», — объяснил Костя.
«Ха-ха, бабушек, ты хоть понял, что сказал?»
— завопил совершенно счастливый Саша, который уже просчитал, что школы сегодня не будет. Предусмотрительная Катя захватила спальный мешок, походный набор ложек и вилок, зубную пасту со щеткой и другие нужные вещи. Более того, она даже успела упаковать все в рюкзак, а на рюкзак привесить желтую бумажку с предупреждением.
«Тут все только мое! Никому не тянуть за гребущие ручки!»
Вика похватала комбинезончики для собак, сухой корм и витамины. И еще взяла жидкость для снятия лака, поскольку собиралась в дороге привести в порядок свои ногти. При этом жидкость ухитрилась разлиться, и Петя схватился за горло, заявив, что его задушили. Алена хотела взять шиншилл, но ей не позволили, и тогда она просто набрала с собой гору книг и одни шерстяные носочки. Зачем нужны носочки, не совсем понимала и она сама, но они были новенькие, и их было приятно гладить и нюхать. Рита зачем-то притащила Ноев ковчег, который один занял в автобусе больше места, чем его заняли бы две Риты. Ноев ковчег был огромной игрушкой в форме корабля. Внутри у него во множестве таились животные, которые, конечно, на три четверти уже потерялись. Какие-то стульчики, столы, лесенки и прочая мебель. И, разумеется, Ноев ковчег раскладывался на две половины, чтобы из него можно было все легко доставать. Папа попытался оставить игрушку дома, но Рита грозно сдвинула бровки, и папа прикинул, что лучше потесниться в машине, чем оглохнуть. А тут еще мама появилась из дома с такой огромной сумкой, что не могла ее даже нести, а волокла по бетону. Папа выскочил из машины, помогая ей. «Это все котлеты в банке?» — ехидно поинтересовался он.
«А кстати!» — обрадовалась мама. «Их-то я и забыла. Хорошо, что ты напомнил».
и она кинулась в дом. Наконец все уселись в автобус, газовый котел был выключен и дом закрыт. Папа захлопнул багажник, что удалось ему только с третьей попытки. «Ничего себе погоня!» — сказал он, пытаясь вслепую сдать задним ходом, потому что стекло было заложено вещами, а в боковые зеркальца видны одни кусты. «Это правильная погоня», — строго поправила мама. «Погони без котлет — это гораздо хуже, чем погони с котлетами. Это я тебе совершенно авторитетно, как специалист по погоням, заявляю». «Бам!» — грустно сказал автобус. Его тряхнуло, и он остановился.
«Что это было?» — спросил Петя.
«Наш обычный столб», — грустно ответил папа. «Ничего страшного. Если мы в него врезались, значит, едем правильно». Он кое-как развернулся, и автобус стал продираться сквозь самшит, виноград и шиповник. Саша сидел с очком для ловли бабушек и строил планы.
«А правда, что если несколько человек стоят, взявшись за руки, и один засовывает мокрые пальцы в розетку, то бьет только крайнего, а остальные только хихикают?» — спросил Саша.
«Ага, в гробики ложатся и хихикают», — сказал Петя и заинтересованно добавил. «А с чего ты решил, что так можно?»
«Мне Андрей Бохов сказал. Я вот что придумал. Мы когда дядю Федю догоним, то все возьмемся за руки, потом кто-нибудь один высунется и схватит его за велосипед».
«А ты, добрый мальчик, сунешь пальцы в розетку», — догадался Петя. Саша с готовностью закивал.
«Овы»,
— вздохнул Петя. «Мы нагоним его в степи среди тюльпанов, баранов и колючек. Там розеток не будет. Разве что ты смотаешься в какой-нибудь поселок за удлинителем». Автобус, наконец, выбрался из города и медленно потащился по разбитой дороге к Черноморскому.
«Не сказала бы, что мы летим», — заявила Катя.
«Хочешь сесть за руль?» — предложил папа. Катя отказалась. Зато Костя и Саша сразу согласились, и их едва удалось утихомирить с помощью котлет из маминой банки. Викины собачки сразу вылезли из-под кресел и, опасливо оглядываясь на Риту, принялись попрошайничать.
«Нельзя! Фу!» — закричала Вика. «Это неправильная еда! Вы на сухом корме!»
Костя и Саша доели котлеты, соскучились и подрались. Костя, как обычно, пустил в ход лоб. Саша опрокинулся на спину и стал пинаться, как заяц, отбивающийся от орла. «Кто их вообще рядом посадил?» — возмутилась мама. «Катя, сядь между ними!»
«Почему всегда я? Не могу! Я свой рюкзачок охраняю!»
«Давайте я!»
— вызвался Петя и, перекинувшись животом через спинку кресла, плюхнулся между братьями.
«Ну, кто на меня? Можете сразу вдвоем, я разрешаю!»
Не дожидаясь повторного приглашения, Костя и Саша набросились на Петю, а Рита подкралась снизу и укусила его за ляжку.
«Ай!» — взвыл Петя. «Уберите ее! Она здесь откуда взялась?»
«Ей тоже хочется сражаться», — сказала мама.
«Тогда я ее тоже укушу», —
заявил Петя и, щелкая зубами, погнался за Ритой. Автобус от его прыжков стал раскачиваться. Спасаясь от Пети, Рита повисла у папы на шее, закрыв ему руками глаза. «А ну, перестаньте! В аварию попадем! Почему дети вообще не пристегнуты?» — возмутился папа.
«Если их пристегнуть, они бесятся», — оправдываясь, сказала мама.
«А так можно подумать, они не бесятся», — строго сказал папа. И минут 10 в автобусе была тишина, после чего все опять расслабились и продолжили возню.
«А чего мы, собственно, хотим? Отобрать у него тигренка?» внезапно спросила Вика.
«Бегемофа! Моего бегемофика!»
закричала Рита, стучая кулачками по сиденью так, что вверх подлетали фонтанчики пыли. Автобус по-хорошему давно следовало бы пропылесосить изнутри. «Нет, мы хотим восстановить справедливость», — возразил папа.
«И вернуть велосипед», — быстро добавила мама. «Я, между прочим, детское кресло в Москве покупала».
«И денежки получить», — скромно добавил Петя. «Если они никому не нужны, я могу их забрать себе. Спорим, вы мне их не отдадите. Ха-ха-ха!»
«Ржи тише!» — велела Катя. «Я оглохла. Мы в тесном автобусе».
Автобус обиделся, что его назвали тесным,
и тотчас провалился левым колесом в глубочайшую выбоину.
Бубух!
«Одно бубух уже сегодня было», — укоризненно напомнила мама.
«Было бам! Бубуха не было!»
— оспорил папа и вылез из автобуса. Колесо было пробито. Диск погнут. Дорога же впереди представляла собой асфальтовые волны с огромными, словно от бомбежки, дырами.
«Кажется, мы поехали не по тому шоссе, а по карте оно самое короткое», —
тоскливо сказал папа и стал менять колесо. Он поставил запаску, и автобус опять тронулся. Справа и слева бесконечно тянулись поля, на которых кучками паслись бараны. Вокруг баранов обычно бегал, щелкая страшными челюстями, алабай, а где-нибудь в стороне почти невидимый пастух выбирал репи и штанин. Прямо на проезжей части лежали лошади. Им нравился теплый асфальт. А редкие машины все равно тащились в основном по пыльной обочине, потому что на дороге очень трясло. Припекало солнце.
«Свинья!» —
вдруг заорал Саша, показывая пальцем в направлении Кости.
«Сам свинья!»
— возмутился Костя и попытался его боднуть, но вместо Саши боднул Петю, сидевшего между ними.
«Эй, брек!»
— возмутился Петя, хватая Костю поперек туловища.
«Не ты свинья! И не ты тоже! Другие свиньи в окне!»
— объяснил Саша. И действительно, возле дороги бегали какие-то случайные родственники мальчика, малыша и табуретки, а рядом с дворнягами, бесцеремонно расталкивая их носами, в пыли рылись молодые поджарые кабанчики. «А вот их мама», — сказала Катя. Мама-свинья лежала в лопухах, и ей было совершенно безразлично, что ее дети то и дело перебегают дорогу. Видимо, она считала, что их у нее много. Метров через 300 начинались заборы поселка. Здесь лошади уже не грелись на дороге, потому что им пришлось бы лежать на курах, а это было неудобно. Пестрые петухи гордо выпасали свои гаремы, изредка издали покрикивая друг на друга. Стараясь не придавить кур, папа осторожно лавировал по обочинам. Петухи провожали его подозрительными взглядами. Гуси, толпившиеся возле грязных рукотворных прудиков, а часто даже возле вкопанных ванн, гоготали, вытягивали шеи.
«О, татарский поселок! Милое дело!»
— заявил Петя. Папа удивленно посмотрел по сторонам. «Почему татарский?»
«Спорим на миллиард. Если дом большущий, красивый, за высоким забором участок вылизан, а рядом стоит «Москвич 2141» или «Старые Жигули», то в поселке живут татары. А если дом как курятник, кругом одна сирень, а рядом БМВ какой-нибудь, то наши живут».
«Может, его москвичи только что купили?» — предположила Катя.
«Ну, не все же деревню они скупили. Короче, хочешь спорить — спорь!»
— пожал плечами Петя. Катя спорить не стала. Вместо этого она откинула спинку сиденья и, обняв свой рюкзачок, закрыла глаза.
«Если кого-нибудь догоните, разбудите. Или если в кафе пойдете, тоже разбудите. И не надо орать от восторга, если встретится какой-нибудь ежик или зайчик», —
велела она. Вскоре после Кати заснула мама. Потом и Рита, устав прыгать, положила голову маме на колени и задремала. А папа все ехал, ехал, ехал. Иногда объезжал дорогу справа, иногда слева, иногда даже ради разнообразия ехал по самой дороге. Но тогда автобус начинал прыгать и хромать. Едва ли их скорость была сильно выше велосипедной. А порой папе казалось, что они едут даже медленнее. «Эх, все-таки ошиблись с шоссе», — еще раз сказал папа, но поворачивать обратно было уже поздно. Кроме того, художник Федор, скорее всего, спешил к Черноморскому по той же, что и они, дороге, потому что она была намного короче. Прошел час, потом еще один. Становилось все жарче. Крыша автобуса раскалилась. Кондиционер не работал с тех пор, как Саша его однажды починил молотком. А тут еще загорелась желтая лампочка.
«Бензин!» — простонал папа.
«Что бензин?»
«Почти закончился. И почему-то совсем нет бензоколонок. Проехали 40 километров, и ни одной.
«А почему ты не заправился в городе?» — зевнула проснувшаяся мама.
«Я привык, что в сторону Симферополя бензоколонки понатыканы, как грибы. Думал, и тут тоже».
«Ну, поехали вперед. Назад все равно уже не вернуться».
«Это точно»,
— согласился папа.
«Может, до ближайшего поселка дотянем и купим у кого-нибудь канистру».
Но и поселков уже почему-то не было.
Исчезли и стада баранов, и коровы, и гуси, и пастухи. Была только зеленеющая, еще не выжженная солнцем, весенняя степь. На редких деревьях вдоль дороги сидели хищные птицы. Изредка какая-нибудь из них взлетала, раскидывая широкие крылья, и сразу же плюхалась на ту же ветку. Видимо, это означало, что она уже поохотилась. Автобус никто не обгонял, и встречных машин не попадалось. Стрелка датчика бензина уже лежала ниже нулевой отметки, и непонятно было, что она показывает. Отрицательные величины? Задолженность перед двигателем?
«Весело», — сказал папа. «Куда мы заехали, что мы тут совсем одни?»
В этот момент Петя вдруг привстал и, навалившись животом на спинку кресла, схватился за руль.
«Вон он! Вон!»
«Кто?»
«Ты что, не видишь? Наш велосипед!»
Папа разглядел впереди какую-то точку.
Точка пыля устало ехала по обочине.
«Догоняй его!» — закричал Петя. «Газуй!»
Папа ускорился. Автобус запрыгал по ямам. Спящая Рита скатилась у мамы с колен.
Катя стукнулась носом о стекло. Точка становилась все больше.
Вскоре и папа мог уже разглядеть зеленое детское кресло с катафотом.
Сидящий за рулем мужчина оглянулся. Мелькнули встопорщенные усики, овал лица. Человек засуетился и, навалившись грудью на руль, из последних сил закрутил педали.
В воздухе уже звенела победа. Автобус настиг велосипед и несся с ним бок о бок.
Костя и Саша нетерпеливо прыгали и визжали. Опустив стекло, Петя по пояс высунулся и ждал только мгновения, когда можно будет схватить художника за ворот. Совсем близко он видел проволочную клетку, подпрыгивающую в детском кресле велосипеда и накрытую тряпкой.
«Ага! Попался!» — кричал Петя. «Сдавайся!»
Потный Федор мотал головой и петлял между кочками. Автобус, преграждая ему дорогу, стал вырываться вперед, но тут в двигателе что-то чихнуло, и он заглох. Видя, что преследователи отстают, Федор еще поднажал.
«Давай, давай!» —
закричал Петя, но автобус уже останавливался. Папа, успевший съехать на обочину, чтобы не заглохнуть посреди шоссе, безнадежно крутил стартер.
«Приехали!» — простонал он. «Бензин!»
«Нет, только не это!» —
закричал Петя. Выскочив из автобуса, он помчался за велосипедом. За ним понеслись Саша и Костя, сопровождаемые бешено лающими принцами. Но коварный Федор был уже вне досягаемости. Он даже нашел время, чтобы вильнуть и, обернувшись, помахать им рукой.
Глава 13. Лошадка Садиська и другие животные.
Есть лошадки, которые скачут сами по себе. А бывают лошадки, которые скачут сами по тебе.
Рита.
Петя прыгал вокруг автобуса, пиная его колеса.
«А-а-а! Упустили! Все пропало! Что теперь будем делать?»
Мама, на плече у которой висела капризничающая Рита, подошла к Пете сзади и согнутым пальцем постучала его по спине. «Во-первых, перестань портить автобус. Во-вторых, у нас есть еще шанс его догнать. До Черноморского далеко. В-третьих, давайте съедим суп и котлеты».
«Зачем?»
«Потому что на жаре они испортятся», — сказала мама и вместо скатерти расстелила на траве покрывало. На покрывало она поставила кастрюлю с супом и помидоры.
«Я не буду! Ешьте сами!» — заявил Петя.
«Сами и поедим», — пообещала мама и, надкусив помидор, посолила его внутри. Рядом с мамой на покрывало уселись Саша, Костя и Рита. Папа стоял у дороги и глядел вслед удаляющейся точки. «Хоть бы 3-литровую банку бензина нам кто-нибудь слил», — сказал он с тоской. «Может, вызвать из города эвакуатор?»
«Он полдня будет сюда добираться. И потом, как ты себе представляешь погоню на эвакуаторе?» — поинтересовалась мама. Погоню на эвакуаторе папа представлял себе плохо. Да и денег на оплату эвакуатора было жалко. В конце концов, автобус же вовсе не сломался. «Тогда что делать?» — спросил он. «Да пей суп, а то выливать жалко», — сказала мама, протягивая ему кастрюлю. Папа неохотно отхлебнул суп.
«Тут что-то плавает».
«Это Рита пластилин уронила, у нее в волосах застрял. Ты же его не съел?»
«Нет, но попытался». Папа нашел в багажнике складной стул, выставил его на середину проезжей части и решительно уселся на него, собираясь не пропустить ни одну машину, которая поедет по дороге.
«Тебя раздавят», — сказала мама.
«Сомневаюсь. Последние 5 лет здесь явно никто не проезжал», — заявил Петя.
Он порылся в армейском рюкзачке Теда Джейсона и извлек из него отличный бинокль. 8-кратный, офицерский. Правда, рабочим у него было только левое стекло, а правое показывало какую-то муть. Но в конце концов правый глаз можно было и закрыть. Надев бинокль на шею, Петя залез на крышу микроавтобуса и, свесив ноги, с высоты стал обозревать окрестности. Вначале он не различал вообще ничего, кроме бурьяна и впечатляющей кучи перекати-поля, запутавшейся в старой сетчатой изгороди. Потом действующее стекло Петиного бинокля проползло дальше и нашарило цепочку из 10 пятен, двигающихся по дороге. Пятна эти были какие-то непонятные. Первое — двойное и беспокойное, все время вихляло из стороны в сторону. За первым пятном дружно бежали 4 маленьких пятнышка, а за ними еще 4 больших. Петя не сводил с них бинокля. Все смотрел, смотрел, и чем дольше смотрел, тем больше деталей различал.
«Караван верблюдов, что ли?» — бормотал он. «Нет, не верблюдов. Отец!» — крикнул он сверху. «Что бы ты отдал сейчас за коня?»
«Полцарства», — кисло отозвался папа Гаврилов. «Это, как я понимаю, утвержденная ставка».
«Ну, тогда посмотри на дорогу», — сказал Петя.
Папа сорвался со складного стульчика. Теперь уже и бинокль был не нужен. По обочине ехал мужчина на велосипеде. На велосипедисте была ковбойская шляпа. За велосипедом, привязанные поводьями к длинной веревке, бежали 4 пони и 4 лошади. Папа замахал руками, но мужчина остановился уже и сам. Видимо, он был не прочь передохнуть. Он слез с велосипеда и, отцепив веревку от седла, обмотал ее вокруг ржавого знака «Обгон запрещен».
«День добрый!»
— поздоровался он, протягивая папе твердую шершавую руку.
«Я дядя Леша. Из города Саки я выехал вчера. На Тарханкуте буду завтра. Там казачий фестиваль. Можно будет поздавать на прокат моих лошадок. А вы кто такие будете? Терпите бедствие?»
Гавриловы все разом заговорили, замахали руками.
«Бегемов!»
— голосила Рита.
«Не слушайте ее!»
— вопила Алена.
«Бензин!»
— кричал Костя.
«Машина!»
— пояснял Петя. Дядя Леша, окончательно запутавшись, посмотрел на папу Гаврилова. Папа же оглянулся на автобус.
«Все вместе!» — сказал он. «И тигренок, и погоня, и бензин. Теперь вот загораем». «Смотрите, не перезагорайте. Я вон вчера хватанул солнце. Теперь губами и то шевелить больно»,
— предупредил дядя Леша и стащил с головы ковбойскую шляпу. Лицо у него было крепкое, красное, с небольшими, но пышными бакенбардами, напоминавшими Кате помещика Ноздрева. Петя переводил взгляд с велосипеда на лошадей и обратно. Его что-то мучило.
«А велосипед вам зачем?»
— не выдержал он.
«А чтобы хоть куда-то доехать»,
— спокойно ответил дядя Леша.
«А почему не на лошади?»
«Так попроще. Никто под колеса не бросится и меня с собой не утащит. А вообще, конечно, пожадничал я. Надо было четверых взять и баста. Росинант вон кобыл задирает. Кнопу за круп укусил, а мозги ему вправить некому. Пока с велосипеда слезешь, пока подбежишь, он уже паинька.
Викины собачки, прыгая, носились вокруг лошадей. Лошади почти не обращали на них внимания, кроме одного пони, очень мощного, с раздутыми боками. Этот пони негромко фыркал и, кося на собачьих глазом, угрожающе бил по земле задним копытом.
«Слушай, убери-ка ты их от греха подальше, а то как бы чего не вышло», —
озабоченно попросил дядя Лёша. «Они его не тронут», — сказала Вика.
«Посмотрел бы я, как бы они его тронули. Это большие жеребцы трусливые бывают, а у пони сердце большое, храбрости много. Он на автобазе, где у нас конюшня, двух псов уложил. Тоже вот бегали, на всех бросались, а он их цак копытом в лоб и лежат, как огурчики. Так теперь, как я его выпускаю, все собаки под воротами сидят». Намек был понят и урок усвоен.
Спрятав собачек в автобус, Вика пробежалась вдоль лошадиного строя. Первые три пони стояли смирно. Гривы у них были заплетены, в хвостах ленты. Четвертый пони был тот самый, гроза собак. Привязанная за ним высокая старая кобыла наклонила голову и стертыми зубами пощипывала траву. Последняя в ряду лошадь смешно чесала брюхо задней ногой. Она была вся в репьях и выглядела забавно. Спина у нее была как горка, а под шкурой просматривались ребра.
«Молоденькая совсем, никак не отъестся, а так красавица будет», — пообещал дядя Лёша.
Однако Вике больше понравился огромный белый жеребец, привязанный сразу за спокойной кобылой. Это был настоящий красавец. Вика стала срывать травинки и робко протягивать их жеребцу. Тот косился и фыркал, поджимая уши.
«Лучше не подходи, он тебя боится», — предупредил дядя Лёша.
«Я же его накормить хочу».
«Он и сам травы щипанет, если надо. А так поставь себя на его место. Подходит к тебе незнакомый человек в парке и молча начинает совать в рот кусок хлеба. Ты бы стала есть?»
Вика замотала головой.
«То-то, и он не будет».
Дядя Лёша еще немного рассказал о лошадях, потом съел помидор, которым угостила его мама, и опять полез на велосипед, собираясь уезжать.
«Погодите!»
— окликнул его папа. Дядя Лёша оглянулся.
«Возьмите нас с собой. Без вас мы, видимо, застрянем тут надолго. Мы заплатим, на сено дадим». «Кто ж летом сено ест, когда травы жуй не хочу?»
Дядя Лёша кивнул на зеленеющую степь.
«А как вы поедете?»
Папа молчал. Дядя Лёша задумчиво уставился на детей, потом на лошадей, посчитал тех и других, сдвинул ковбойскую шляпу на лоб, затем на затылок, потом опять на лоб. Все взволнованно следили за перемещениями его шляпы.
«Да»,
— произнес наконец дядя Лёша,
— «будет занимательно. Ну, рискнем?»
Следующие полчаса он возился со стременами, расправлял потники и подтягивал подпруги. Папа и мама торопливо перепаковывали вещи. Было ясно, что с собой получится взять немногое. Все лишнее заперли в автобусе. Папе не хотелось оставлять его в степи, но он надеялся, что сумеет скоро вернуться. Разобравшись с седлами, дядя Лёша стал всех рассаживать. Причем не как попало, а вдумчиво. Алёне, Косте и Саше достались тихие пони с ленточками.
«Только не надо их щипать и дергать», — предупредил дядя Лёша. «И целовать в уши тоже не надо, а то тут клиентка одна захотела поцеловать пони в ухо, а он с перепугу головой дернул и прямо ее в лоб».
Маму с Ритой посадили на спокойную старую кобылу.
«Она как диван, никуда не поскачет, ничего не выкинет. Если седло будет съезжать, позовите меня».
Вику дядя Лёша поместил на Росинанта. Вначале он собирался посадить на него папу, но Вика смотрела с такой мольбой, что папе достался гнедой мерин по имени Шурик, а Росинант попал к Вике.
«Хватайся или за седло, или за гриву. Смелее! Прямо в горсть ее загребай! Не бойся, у тебя сил не хватит ему больно сделать. И собачек своих держи!»
Катю посадили на неказистую молодую кобылку со слишком длинными задними ногами. Катя сразу начала сползать в сторону шеи, потому что из-за наклона спины седло было как горка.
«Куда поехала? Откинься, держи осанку!»
— велел дядя Леша, хлопая Катю ладонью по лопаткам.
Храброго пони звали Большой Мух. Мух, потому что в мужском роде. Большой, потому что по сравнению с Мухой он действительно был великаном. На Большого Муха посадили Петю. Причем не просто посадили, но еще надели Пете на голову шлем и застегнули его под подбородком. Петя сидел, почти касаясь ногами земли, и ощущал себя очень глупо. «Не обманывайся, что он маленький, он тут самый бешеный. Я, когда на него клиентов сажаю, всегда на них шлем надеваю, и еще два помощника рядом бегут».
Утешил его дядя Леша и взялся за руль велосипеда.
«Ну, гвардия, тронулись! Главное, никто не пытается толкать лошадей ногами или отвязывать веревку, а то я вас потом не соберу». «Ну-ну, пошли, родимые!»
— крикнул он и легонько дернул велосипед вперед. Первая пони неохотно сделала небольшой шажок. Дядя Леша опять дернул велосипед. Пони, натянув веревку, сделала второй шажок. За ней шагнула другая кобылка пони, на которой сидела Алена. Подбадривая лошадей криками, дядя Леша раз за разом раскачивал велосипед. Наконец, с места тронулась и третья пони. Совместными усилиями дяди Лёши и первых трех пони удалось сдвинуть Большого Муха. Большой Мух поначалу ленился и едва переставлял ноги, но потом раззадорился и так рванул, что сорвал с места сразу четырех лошадей. Петя же, едва на нем усидевший, обхватил его руками за шею.
«Вот, я же говорил!»
— крикнул дядя Леша на бегу, заскакивая на велосипед, потому что остановиться уже не было никакой возможности.
«Мы несемся, скачем, летим!»
— восторженно завопила Алена, размахивая руками.
«Кто-то несется, а кто-то нет!»
— кисло сказала Катя, оглядываясь на автобус, который отползал от них со скоростью очень беременной черепашки. Но все же отползал, и это означало, что погоня продолжается.
«Берегись, похититель тигров!»
Рита вначале повизгивала от восторга, а после, устав восторгаться, начала прыгать перед мамой на седле, пытаясь обрести право самостоятельно свалиться. Мама ей этого права не давала, что ужасно возмущало Риту. Костя уже свалился со своего пони целых два раза и собирался свалиться в третий. Чтобы не замедлять дядю Лешу, которому пришлось бы останавливать всех лошадей, папа Гаврилов соскакивал на ходу и возвращал его в седло. «Не ушибся? Ты левой рукой тоже держись. Хочешь со мной?» — предлагал он Косте. Но тот, подражая Саше, желал ехать сам. Опять же, тогда он не смог бы дразнить Риту, которая путешествовала вместе с мамой, как какая-то малявка. Костя оттого и падал, что все время поворачивался, чтобы скорчить Рите рожу. Они ехали час, другой, третий. Солнце жарило, не жалея сил. Мама накрутила всем детям на голову тюрбаны из одежды, а Косте даже соорудила шляпу, извалявшейся в траве газеты. Но все равно ощущала, что солнце все хватанули порядочно. У Алены раньше всех, стащившей кофту с длинными рукавами, руки были уже совершенно алые.
«Стойте! Смотрите, что я нашел!»
Вдруг закричал Петя, спрыгивая со своего пони и поднимая что-то с дороги.
«Что это?» —
спросила Алена.
«Камера рваная. Федор прокололся, а заклеиться нечем было. Теперь не уйдет, догоним».
«Может, это не наша камера?»
«Наша. Вон она, свежая совсем, и заплатка как полумесяц. Это я ножницами нечаянно резанул».
Размахивая камерой, Петя подскочил к дяде Лёше.
«Вы могли бы ехать быстрее?»
— спросил он.
«Могли бы»,
— лаконично ответил дядя Лёша и, подождав, пока Петя подпрыгнет от радости, добавил.
«На самолете.
Петя застонал от нетерпения и, поправив шлем, который ему не разрешали снимать, полез на Большого Муха. И опять началась многочасовая тряска. Рита уснула на седле, завалившись на маму. Костю пришлось приматывать к его пони связанными между собой кофтами. Саша и Алена пока держались. Катя, заявив, что так она меньше съезжает, сначала свесила обе ноги на одну сторону, а затем вообще пересела головой к хвосту лошади. Вика ухитрилась затолкать своих скулящих песиков в рюкзак, откуда они сразу высунули морды, как крысы, а потом стала просить пристрелить ее.
«Пристрелить! Патронов нету! А вот чем-нибудь тяжелым запустить — это всегда пожалуйста!» — предложил Петя.
Однако Вику такой вариант не устраивал. Когда солнце начало клониться к закату, дядя Леша слез с велосипеда и некоторое время, разминая ноги, шел пешком.
«Ну что? До утра отдыхаем, привал!» — крикнул он. «Лошадки устали! Стрекоза же ребенка ждет!»
Стрекоза — это была та пони, на которой ехал Саша. «Жеребенка? Может, не надо было на нее садиться?» — с беспокойством спросила мама. Дядя Леша смотрел на Сашу, который уже лежал на животе рядом с норкой тарантула, и пытался просунуть в нее мизинец, потому что другие пальцы не пролезали.
«Ничего, паренек легкий. Тяжелого я не посадил бы. Отойди-ка отсюда, а то еще тяпнет», —
сказал он и оттащил Сашу подальше от норки тарантула. Это была педагогическая ошибка. Узнав, что тарантул ядовитый, Саша уже не смог успокоиться. Когда дядя Леша ушел, он опять прорвался к норке. Стал затапливать ее компотом, засовывать туда соломинки, бросать мелкие камешки. Затем раскопал ее ножом и убедился, что норка пустая. Видимо, еще прошлогодняя. Тогда Саша взял с собой Костю, захватил пустую пластиковую бутылку и отправился искать другие норки.
«Учти, если тяпнет, тебе будет смерть, но не сразу, а через 5 минут. Поэтому, когда тебя тарантул укусит, ты его не бросай, а сразу мне отдавай. Я его в бутылку посажу»,
— объяснял он Косте на ходу. Костя важно кивал. Он хоть и дрался с братом и называл его всякими невежливыми словами, но во всех важных делах признавал его мудрость и житейский опыт. Вика слезла с Росинанта, сделала 2 шага и живописно рухнула в траву. Вокруг нее забегали ее английские принцы.
«Ах!» — простонала она. «У меня ноги отваливаются».
«Еще не отваливаются!» — успокоил ее дядя Леша. «Отваливаться будут завтра, а сейчас они просто чуть-чуть устали».
Утешив Вику, дядя Леша отвязал лошадей от общей веревки, стреножил их и, отведя подальше друг от друга, вбил в степи колышки, чтобы они могли спокойно пастись.
«С водой вот только тут неважно, нет воды и все тут», —
сказал он озабоченно.
«Завтра придется что-то придумывать, а то пить животинки очень хотят».
Услышав, что лошади хотят пить, добрая Алена подбежала с маленькой бутылочкой, но дядя Леша сказал, что для лошадей этого маловато. На 8 им нужна целая пожарная бочка. Алена покивала и отошла очень довольная. Она его до себя оставила и доброе дело сделала.
«Я хочу поцеловать лосятку в луську и в ноську», —
сообщила Рита, бегая вокруг пони. «У нее не ручка, а копыта. Она тебе все зубы выбьет», — заволновалась Катя.
«Не заморачивайся, у нее зубы все равно молочные», —
сказал добрый Петя. Привал устроили в степи метрах в 100 от дороги. Деревьев вокруг не было. Дрова для костра пришлось собирать целый час, отламывая от кустарников сухие побеги. И все равно костер этим было бы не прокормить. Не притащи, Петя, полуобожженный деревянный столбик с прибитой к нему жестяной табличкой. Судя по внешнему виду, все это уже однажды побывало в костре, но догорело не до конца. Дядя Леша долго разглядывал табличку, пытаясь определить, что на ней было написано. От огня краска осыпалась, уцелели только отдельные буквы.
«Это знак, костры не разводить», —
опознал, наконец, дядя Леша. «Может, тогда не будем его сжигать?» — сполошилась мама.
«Это уже сделал кто-то до нас», — сказал дядя Леша. «Так мы просто убираем за кем-то следы бескультурия.
А костров здесь, правда, нельзя разводить, но только летом. Летом степь стоит сухая, дождей нет. И от самой маленькой искры все выгорает от дороги и до дороги. Птицы погибают в гнездах, змеи, ежи. А сейчас весна, в траве сок, и гореть ничего не будет.
Большим ножом-тесаком дядя Леша ловко раздробил столб на отдельные щепки и разжег костер. Потом достал хлеб и кусок сала.
«Только чайкам хорошо, когда пожар. Они потом по гаре бродят и собирают жареных виноградных улиток. Очень им улитки нравятся»,
— сказал он, глядя в огонь.
«Я думала, чайки только рыбу едят»,
— сказала Алена.
«Они все едят»,
— заверил ее дядя Леша.
«А нас едят?»
— спросила Рита. Дядя Леша задумался. Он, как видно, ценил во всем честные и обстоятельные ответы.
«Навряд ли. Только что-то мелкое», —
сказал он наконец. Услышав такое, Рита на всякий случай прижалась к маме, а Саша с Костей побежали собирать улиток, чтобы их поджарить. Нашли штук 10 и вернулись к костру. Дядя Леша сказал, что улиток нужно вначале 2 суток морить голодом, чтобы у них опустили желудки, а потом бросать в горячую воду.
«Но при этом», — добавил он, — «улитки пищат». «Как пищат? У них легких нету!»
— не поверил Петя.
«Не знаю, как, но пищат. Сам слышал»,
— сказал дядя Леша.
После такого известия Саша и Костя передумали жарить улиток и, оттащив их подальше в траву, отпустили.
Быстро темнело. Мама накормила детей той едой, что еще оставалось, и стала озабоченно думать, как она уложит их спать в степи. Палатку они с собой не захватили. Никто же не знал, что погоня так затянется. Было только несколько одеял и один единственный спальник, который взяла предусмотрительная Катя. Из одеял, нескольких лошадиных вольтрапов и спальника, расстегнутого на всю длину молнии, мама соорудила постель на 9 человек.
«Мы не поместимся», — заявила Вика.
«Поместимся, только поворачиваться придется всем вместе по команде и прижиматься друг к другу, чтобы не замерзнуть», — сказала мама и первой полезла под одеяло. К маме моментально прижалась Рита, у которой давно уже слипались глаза. Правда, она все равно не собиралась засыпать без ежевечернего разговора.
«Тья — это такая квасивая лосатка. Повторяй!»
— потребовала она. «Тья — это такая квасивая лосатка».
«Нормально повторяй, без тья!»
«Чья это такая красивая лошадка?» — повторила мама.
«Риты»,
— ответила Рита скромно.
«А теперь повторяй, кто это сам такой квасивый-квасивый?»
«И кто это сам такой квасивый-квасивый?»
— сказал папа, догадываясь уже, кто это окажется.
«Нет, неправильно!»
— закричала Рита, легая одеяло.
«Ты не повторяй! Мама, повторяй!»
Остальные дети еще некоторое время побегали вокруг угасающего костра, а потом замерзли и тоже полезли под одеяло прижиматься к маме и друг к другу. Даже злодей-одиночка Петя и тот полез, хотя вначале пытался устроиться отдельно на холме, намотав на себе какие-то случайные тряпочки так, что стал похож на мумию фараона. Но тряпочки его не спасли, и он забрался под расстегнутый спальник, оказавшись между Сашей и Костей.
«Если кому-то сегодня приснится горшок, убью!»
— шепотом предупредил он обоих братьев. Было уже совсем темно, на небо высыпали звезды. Их было в десятки, даже в сотни раз больше, чем в городе. Папа Гаврилов смотрел, и ему казалось, что никогда в жизни он не видел столько звезд. Посреди неба протекала огромная переливающаяся река, а все созвездия были ее брызгами. Папа глядел на звезды и размышлял. Хотел бы он, чтобы у него была собственная звезда. С одной стороны, заманчиво, а с другой — нет, мороки много. Надо заправлять звезду газом, запускать термоядерные реакции с выделением гелия и устраивать всякие другие вещи, которые лучше будут получаться у Саши. Он же
папа Гаврилов. Лучше и там, на небе, будет писать книги. Или, если там не будет книг, делать что-нибудь похожее. Дядя Леша, поевший сало с хлебом, давно уже похрапывал между двух попон. Неожиданно старая кобыла подняла морду, посмотрела на звезды и грустно-протяжно заржала. Костя приподнял голову и сразу же уронил ее.
«Кто это тут его гокал?»
— спросил он сонным голосом.
«Лошадка, садись-ка!»
Еще более сонным голосом ответила Рита. Так спокойная старая кобыла обрела новое имя. Прежнее было «Ласточка».